На следующей стоянке ведьмак заинтересовался сигилем, мечом Золтана, на который успел мельком взглянуть во время встречи с главоглазом. Краснолет спокойно развернул кошачьи шкурки и вынул меч из лаковых ножен. Меч был длиной около 40 дюймов, а весил не больше 35 унций. Покрытый на значительной длине таинственными руническими письменами, голубоватый клинок был таким острым, что при определенном навыке им можно было бриться. У 12-дюймовой, покрытой перекрещивающимися лоскутами ящериной кожи рукояти, вместо оголовья был цилиндрический латунный хомутик. Гарда была небольшая и мастерски выполненная.
«Хороша вещь!»
Геральт прокрутил сигилем короткую шипящую мельницу, изобразил быстрый удар слева и молниеносный переход к защите из второй позиции Декстера.
«Да, отличная железяка!»
«Ха!» — фыркнул Персиваль Шутенбах. «Железяка! Посмотри как следует, а то еще чего доброго назовешь его хреновиной!»
«Когда-то был у меня меч получше».
«Не спорю», — пожал плечами Золтан, «потому что он наверняка был выкован в наших краях. Вы, ведьмаки, умеете мечами размахивать, а сами делать-то их не научились. Такие мечи только у нас покупают, в Махакаме, у горы Карбон».
«Краснолюды варят сталь», — добавил Персиваль, «и куют слоистые оголовки. А шлифовкой и оттачиванием занимаемся мы, гномы, в наших мастерских. По нашей гномовой технологии, в точности, как некогда мы делали наши гвихиры, лучшие мечи на свете».
«Меч, который я ношу сейчас», — обнажил Геральт клинок, — «взят в Бракелоне, в катакомбах на Краакане. Я получил его от дриад. Первоклассное оружие, и вовсе не краснолюдское и не гномово. Это эльфье оружие. Ему лет 100, а то и 200».
«Ничего он не понимает в этом!» — воскликнул гном, взяв меч в руку и проведя по лезвию пальцами. «Окончание эльфье верно. Рукоять, гарда и оголовок. Эльфи травили, гравировали и вообще украшали. Но ковали клинок и точили в Махакаме. И верно, сделали это несколько веков назад, потому как сразу видно, что это сталь второсортная, да и обработка примитивная. Вот глянь на сигиль Золтана. Разницу видишь?»
«Вижу. Мой выглядит не хуже».
Гном хмыкнул и махнул рукой. Золтан высокомерно усмехнулся.
«Оружие, — пояснил он менторским тоном, — должно рубить, а не выглядеть. И оценивают его не потому, как оно выглядит. Дело в том, что твой меч — обычная композиция стали и железа, а у моего сигиля клинок выкован из металла с присадками графита и буры».
«Современная технология!»
Не выдержал Персиваль, немного горячась, поскольку дискуссия явно переходила на хорошо знакомые ему вопросы.
«Конструкция и композиция клинка — многослойный мягкий сердечник, окованный твердой, а не мягкой сталью».
«Помаленьку, помаленьку», — придержал его краснолюд. «Металлурга ты из него, Шутенбах, все равно не сделаешь, не утомляй его деталями. Я ему попроще объясню. Добрую твердую магнетитовую сталь, ведьмак, наточить невероятно трудно. Почему? Потому что она твердая. Ежели не владеешь технологией, как не владели ею некогда мы, а вы не владеете и по сей день, а острый меч получить хочется, то упроченный сердечник по ребрам оковывает мягкой сталью, которая легче поддается обработке. Именно такой упрощенной методой изготовлен твой бракелонский меч. Современные клинки изготовляют наоборот. Мягкий сердечник — твердое острие. Обработка отнимает много времени и, как я уже сказал, нуждается в совершенной технологии. Но в результате получают клинок, который можно рассечь под брошенный в воздух батистовый платочек».
«Твоим сигилем такой фокус проделать можно?»
«Нет», — усмехнулся краснолюд. «Так отточенные экземпляры можно по пальцам пересчитать, и редко какой из них выходит за пределы Махакама. Но, ручаюсь, скорлупа того шершавого краба практически не выдержала бы удара сигилем. Ты разделал бы его на кусочки и даже не притомился б».
Дискуссия о мечах и металлургии продолжалась еще некоторое время. Геральт слушал с интересом, делился собственными наблюдениями, пополнял знания, спрашивал о том о сём, осматривал и опробовал Золтана в сигиль. Он еще не знал, что на завтра ему придется подкрепить теорию практикой. Первым сигналом, что поблизости живут люди, была стоящая в окружении щепок и коры ровная поленница дров, обнаруженная на вырубке, идущим впереди Персивалем Шутенбахом. Золтан остановил группу и выслал гнома на дальнюю разведку. Персиваль скрылся, а спустя полчаса примчался возбужденный и задыхающийся, уже издалека размахивая руками. Подбежал, но вместо того, чтобы сразу приступить к докладу, ухватил пальцами длинный нос и громко, со звуком, которому позавидовала бы Чабани Трембита, высморкался.
«Не пугай зверей!» — буркнул Золтан Хивай. «И говори, что там впереди!»
«Мы за!»
— выдохнул гном, вытирая пальцы о полы украшенного многочисленными карманами кафтана.
«На поляне! Три хаты, авин, пара клетей под дерном, на дворе псина, а из трубы дым. Чего-то там готовят, похоже, овсянку к тому ж на молоке!»
«Ты что, на кухне был?» — засмеялся Лютик. «В горшки заглядывал? Откуда знаешь, что овсянка?»
Гном, несмотря на свой малый рост, свысока взглянул на него, а Золтан гневно фыркнул.
«Не обижай его, поэт! Он унюхает жратву за версту. Если сказал овсянка, значит, овсянка. Черт, не нравится мне это».
«Почему ж? Я, к примеру, овсянку люблю. С удовольствием бы съел».
«Золтан прав», — сказала Мильва.
«А ты помалкивай, Лютик, это тебе не поэзия. Ежели овсянка на молоке, значит, там корова есть. А Кмет, стоит ему узреть дымы, перво-наперво хватает корову и прет в пущу. Почему этот аккурат не смылся? Сворачиваем в лес, обойдем стороной. Скверно все это пахнет».
«Не шебуршись, не шебуршись», — буркнул Краснолют. «Сбежать всегда успеем. А может, уж войне конец? Может, двинулась наконец темерская армия? Что мы тут знаем в пуще? Может, уж где победная битва прошла, может, отогнали Нильфгаарда, может, фронт уж у нас позади, кметы и коровы по домам воротились. Надо проверить, разведать. Федис, Монро, тут останетесь, да глаза пошире, а мы сообразим разведку. Если будет безопасно, прокричу ястребом-перепелятником».
«Ястребом-перепелятником?»
— обеспокоенно пошевелил бородой Монро Брус.
«Да ты ж в подражании птичьим голосам ни ухо, ни рыло, Золтан. О том и речь. Как услышишь странный, ни на что не похожий крик, значит, я. Веди, Персиваль. Геральт, пойдешь с нами?»
«Все пойдем», — слез Лютик с седла. «Если это засада, большой группой безопаснее».
«Оставляю вам фельдмаршала».
Золтан снял попугая с плеча и подал Федису Мерлуца.
«Этот военачальничек хренов может ни с того ни с сего начать матом садить, и тогда прости-прощай скрытный подход. Пошли».
Персиваль быстро вывел их на опушку в густые кусты дикой сирени. За кустами местность немного опускалась, там были навалены кучи выкорчеванных пней. Дальше раскинулась большая поляна. Они осторожно выглянули. Сообщение гнома было абсолютно точным. В центре поляны действительно стояли три хаты, авин и несколько крытых дерном клетей. Посреди двора отливала всеми цветами радуги огромная лужа навозной жижи. Постройки и небольшой прямоугольник запущенного огорода были обнесены низким, частично развалившимся заборчиком. За заборчиком метался грязный пес. На одной из халуп подымался дым, лениво ползая по провалившейся крыше.
«И верно», — шепнул, принюхавшись, Золтан. «Аппетитно чем-то пахнуло, особенно после того, как ноздри к воне погорели, привыкли. Обузданных лошадей не видать, это хорошо, потому как не исключаю, что тут какие-нибудь бездельники пристали и стряпнёй занялись. Похоже, не опасно тут».
«Пойду туда», — заявила Мильва.
«Нет», — возразил Краснолют. «Ты больно уж на бельчиху смахиваешь. Ежели тебя увидят, могут испугаться. А в страхе люди бывают непредсказуемыми. Пойдут Езон и Калеб. А ты держи лук наготове, в случае чего защитишь их. Персиваль, жми к остальным. Будьте готовы, ежели придется отход трубить».
Езон Варда и Калеб Стратон осторожно вышли из кустов, медленно, внимательно поглядывая по сторонам, двинулись к постройкам. Собака унюхала их сразу, яростно залаяла, заметалась по двору, не обращая внимания на ласковое почмокивание и посвистывание краснолюдов. Дверь хаты распахнулась. Мильва тут же подняла лук и мягко натянула тетиву. И тут же ее опустила. На порог выплыла невысокая полненькая девочка с длинными косами. Что-то крикнула, размахивая руками. Езон Варда развел руки, что-то крикнул в ответ. Девочка принялась кричать, они слышали крик, но не могли различить слов. Но до Езона и Калеба слова эти, видимо, дошли и произвели впечатление, потому что оба краснолюда, словно по команде, выполнили военный маневр кругом и кинулись обратно в кусты. Мильва снова натянула лук и принялась водить стрелой, выискивая цель.
«В чем дело, язви их?» — прошипел Золтан.
«Что такое? От кого они так прут? Мильва!»
«Заткнись!»
— зашипела лучница, продолжая водить стрелой от хаты к хате, от клети к клети. Но никак не могла отыскать цели. Девочка с косами скрылась в хате, захлопнула за собой дверь. Краснолюды мчались, словно все демоны хаоса гнались за ними. Язон что-то вопил, может, ругался. Лютик вдруг побледнел.
«Он кричит! О, Матерь Божия! Что еще?»
Золтан осекся, потому что Язон и Колеб уже подбежали, красные от усилия.
«В чем дело? Ну?»
«Там зараза!» — выдохнул Колеб. «Черная оспа!»
«Вы к чему не то прикасались?»
Золтан Хивай быстро попятился, чуть не перевернув Лютика.
«Говорю, прикасались к чему не то?»
«Нет, псина подойти не дала».
«Будь она благословенна, собак траханая!»
Золтан воздел очи горе.
«Дайте ей боги долгую жизнь и гору костей повыше карбона. Девчонка-то толстая, на ней были коросты?»
«Нет, она здоровая. Больные в крайней хате лежат, ее родня. А много уж померло!» — крикнула. «Ай-яй, Золтан, ветер-то на нас дул!»
«Ну, кончайте зубами лязгать», — сказала Мильва, опуская лук. «Если заразных не трогали, ничего с вами не станет, нечего трястись. Если вообще правда с этой оспой. Девка просто могла вас напугать».
«Нет»,
— возразил Язон, все еще дрожа. «За клетью яма, в ней трупы. Девчонка не в силах мертвяков хоронить, вот в яму и кидает».
«Ну», — Золтан потянул носом, — «вот тебе и овсянка, Лютик. У меня что-то отбило желание. Убираемся отсюда живо».
Со стороны построек разлаялся пес.
«Прячьтесь», — прошипел ведьмак, опускаясь на колени.
Из вырубки с правой стороны поляны вылетела группа всадников, свистя и не сдерживая галопа, объехала постройки, потом ворвалась во двор. Наездники были вооружены, но одеты разношерстно и бестолково. Да и вооружение, казалось, тоже было собрано сбору по сосенке. И не в цейхгаузе, а на поле боя.
13!
Быстро пересчитал Персиваль Шутенбах.
«Кто такие?» «Не нелюгарцы и не регулярные войска», — оценил Золтан. «И не скайтаэли. Похоже, волонтеры. Так вольные охотники».
«Или мародеры».
Конники кричали, рыскали по подворью. Собака получила по спине древком копья и сбежала. Девочка с косами выскочила на порог, крикнула. Но на этот раз предупреждение не подействовало или его просто не приняли всерьез. Один из конных подлетел, схватил девочку за косу, стащил с порога, поволок через лужу. Другие спрыгнули с лошадей, помогли, выволокли девочку на край подворья, содрали с нее рубашку и повалили на кучу перегноя. Девчушка отчаянно сопротивлялась, но селенки у нее были не те. Только один мародер не присоединился к потехе, стерег лошадей, привязанных к забору. Девочка пронзительно и протяжно крикнула, потом коротко болезненно. И больше ее слышно не было.
«Вояки!» — Мильва вскочила. «Герои! Курвины дети!»
«Оспы не боятся!» — покрутил головой Язон Варда. «Страх!» — пробормотал Лютик. «Свойство людей, а в этих не осталось ничего человеческого».
«Кроме кишок!» — прохрипела Мильва, тщательно накладывая стрелу на тетиву. «Которые я им сейчас пропарю, сволочам!»
«Их 13!» — многозначительно проговорил Золтан Хивай. «И у них кони!» «Ну, свалишь одного-двух, остальные нас окружат. Кроме того, это может быть разъезд. Хрен их знает, какая сила за ними тянется».
«А что, спокойно глядеть?»
«Нет». Геральт поправил меч на спине и повязку на волосах. «С меня довольно. У меня бездеятельность уже вот где сидит. Они разбежаться не должны. Видишь того, что коней держит? Когда я туда подойду, сбивай его с седла. Если удастся, то и еще одного. Но только когда я подойду».
«Останется 11, — повернулась лучница.
— Я считать умею».
«Еще оспа! — буркнул Золтан Хивай. — Пойдешь туда, притащишь заразу, дьявольщина, ведьмак. Подвергаешь всех нас опасности из-за... Мать твою, это ж не та девчонка, которую ты ищешь!»
«Заткнись, Золтан. Возвращайся к телеге, спрячьтесь в лесу».
«Я с тобой!
— хрипло бросила Мильва. — Нет. Прикрывай издали, так будет больше пользы».
«А я? — спросил Лютик. — Что делать мне?»
«Что обычно? Ничего».
«Ты спятил», — буркнул Золтан. «Один на такую кучу. Что с тобой? В героя нацелился играть? В избавителя девиц?»
«Заткнись», — сказал.
«А хрен с тобой. Погоди, давай сюда свой меч. Их много, лучше, если тебе не придется повторять удары. Возьми мой сигиль. Им достаточно рубануть один раз».
Ведьмак, не колеблясь, молча взял оружие краснолюда. Еще раз указал Мильве на мародера, присматривавшего за лошадьми. Потом перепрыгнул через выкорчеванный пень и быстрыми шагами направился к хатам. Светило солнце. Кузнечики выпрыгивали из-под ног. Стерегущий коня человек заметил его, вытянул копье из кольца при седле. Волосы у него были очень длинные, спутавшиеся, падающие на рваную, чиненную ржавой проволокой кольчугу. Ботинки новенькие, с блестящими застежками, видимо, недавно сорванные с кого-то. Часовой крикнул, из-за забора вышел второй мародер. У этого пояс с мечом висел на шее, и свободными руками он застегивал штаны. Геральт был уже совсем рядом. Со стороны кучи перегноя доносился хохот занятых девочкой мужиков. Он дышал глубоко, и каждый вдох усиливал в нем жажду убийства. Он мог бы успокоиться, но не хотел. Хотел получить хоть немного удовлетворения.
«А ты кто? Стой!»
— крикнул длинноволосый, взвешивая копье в руке.
«Чего тут надо?»
«Мне надоело смотреть».
«Чего?»
«Тебе имя Цири ни о чем не говорит?»
«Да я тебе...»
Больше мародер не успел сказать ничего. Украшенная серыми перьями стрела попала ему в середину груди и скинула с седла. Прежде чем он упал на землю, Геральт услышал шум перьев другой стрелы. Второй солдат получил наконечником в живот, низко, между руками, державшими ширинку. Он взвыл зверем, согнулся пополам и полетел спиной на забор, ломая и валя жерди. Прежде чем остальные опомнились и схватились за оружие, ведьмак уже был среди них. Краснолюдский меч замерцал и запел. В пении его легкой, как перышко, и острой, как бритва стали, была слышна дикая жажда крови. Ведьмак почти не чувствовал сопротивления тел, которые рубил. Кровь брызнула ему на лицо, вытирать ее было некогда. Если даже мародеры сначала и думали о борьбе, то вид трупов и потоков крови быстро заставил их об этом забыть. У одного штаны были спущены до колен, он даже не успел их подтянуть. Получил в шейную артерию и рухнул навзничь, смешно раскачивая так и неудовлетворенной мужской гордостью. Другой, совсем еще сопляк, заслонил голову обеими руками, а Сигиль отсек обе в кистях. Остальные рассыпались, разбежались в разные стороны. Ведьмак догонял их, проклиная боль, которая снова забилась в колени. Он надеялся, что нога не откажет. Двух он еще успел прижать к ограде. Они пытались защищаться, заслониться мечами. Но парализованные ужасом делали это неловко. Лицо ведьмака снова обогрелось кровью, бьющей из разрубленных краснолюдским клинком артерий. Но остальные мародеры воспользовались моментом, успели отбежать и уже заскакивали на коней. Один, получив стрелу, тут же свалился, дергаясь и извиваясь, как вытащенная из сети рыба. Двое других пустили лошадей в галоп. Но убежать успел только один, потому что на поле боя появился Золтан Хивай. Краснолюд раскрутил топор и кинул его, попав одному из убегающих в середину спины. Мародер взвыл, вывалился из седла, дрыгая ногами. Последний живой прижался к конской шее, перелетел через переполненную трупами яму и помчался к вырубке. «Мильва!» — одновременно крикнули ведьмак и краснолюд. Лучница, уже бежавшая к ним, остановилась, замерла, расставила ноги, опустила натянутый лук и начала его медленно поднимать все выше и выше. Они не услышали звона тетивы. Стрелу увидели лишь тогда, когда она достигла вершины дуги и помчалась вниз. Седок свесился с коня, из плеча у него торчала оперенная стрела. Но он не упал. Выпрямился и продолжал криком подгонять лошадь.
«Ну да!» — изумленно охнул Золтан Хивай. «Ну, выстрел!»
«В жопу такие выстрелы!» Ведьмак отер кровь с лица. «Сбежал сукин сын и приведет дружков».
«Она ж попала! А было шагов 200!»
Могла целиться в коня.
«А конь-то в чем виноват?» — зло прошипела Мильва, подходя к ним. Сплюнула, глядя на наездника, исчезающего в лесу. Промазала в гладранце, потому что задыхалась чуток. «Ладно, гад, сматывайся с моей стрелой, чтоб тебе подохнуть».
Из просеки до них донеслось лошадиное ржание и сразу после этого дикий визг убиваемого человека.
«Хо-хо!»
Золтан глянул на лучницу с изумлением.
«Далеко-то он не ушел! Недурно работают твои шипы. Отравленные? Или, может, чары? Потому как, если даже этот сукин кот оспу подхватил, то болезнь, думаю, так быстро не возьмет».
«Это не я». Мильва, понимающе, глянула на ведьмака. «Не оспа. Но мнится мне, я знаю, кто».
«Я тоже».
Краснолюд закусил ус и мимолетно ухмыльнулся.
Я приметил, что вы постоянно оглядываетесь. Знаю, что кто-то за вами тайком идет, на гнедом жеребце. Не знаю кто, но клет вам не помеха, не мое дело».
«Тем более, что от такой тыловой охраны польза бывает», — сказала Мильва, снова взглянув на Геральта. «Ты уверена, что этот Кагыр тебе враг?»
Геральт не ответил, вернул Золтану меч. «Благодарю. Славно сечет».
«В хорошей руке!» — сверкнул зубами краснолюд. «Слыхал я байки о ведьмаках, но чтобы положить восьмерых за неполных две минуты...»
«Хвалиться нечем. Они защищаться не умели».
Девочка с косами поднялась на четвереньки, потом встала на ноги, покачнулась. Трясущимися руками попыталась поправить на себе остатки разорванной в клочья рубашки. Ведьмак сильно удивился, увидев, что она вообще ничем, ну совершенно ничем не похожа на Цири. Ведь еще мгновение назад он мог бы поклясться, что она прямо-таки Цирина двойняшка. Девочка неуверенными движениями потерла лицо и, покачиваясь, двинулась к хибаре. Прямо пожиже.
«Эй, погоди!» — крикнула Мильва. «Эй, ты! Может, тебе в чем помочь? Эй!»
Девочка даже не взглянула на нее. На пороге она споткнулась, чуть не упала, придержалась за косяк и захлопнула за собой дверь.
«Благодарность человеческая не знает границ», — проговорил краснолюд.
Мильва развернулась, как на пружине. Лицо ее застыло. «А за что благодарить-то?»
«Вот именно», — добавил ведьмак. «За что?»
«За мародерских лошадей», — опустил глаза Золтан. «Прирежет на мясо, не придется коров забивать. Супротив оспы она, видать, отпорна, а теперь ей голод не страшен. Выживет. А то, что благодаря тебе миновали ее долгие игры и огонь горящих халуп, она поймет только через пару дней, когда придет в себя. Пошли отсюда, пока нас не обдуло заразным ветром. Эй, ведьмак, ты куда? Собирать благодарности?»
«За ботинками», — холодно сказал Геральт, наклоняясь над длинноволосым мародером, таращившимся в небо мертвыми глазами. «Похоже, они мне будут в самый раз».
Все следующие дни они ели конину. Ботинки с блестящими застежками были вполне приличны. Нильфгаардец по имени Кагыр все время ехал следом за ними на своем гнедом жеребце, но ведьмак больше не оглядывался. Наконец-то он понял секреты игры в гвинт и даже сыграл с краснолюдами. И, конечно, проиграл. О событиях на мызе не разговаривали. Смысла не было.